Святость составляется из двух начал: из дара Божия и из мужества, из верности человеческой. И поэтому святость не может измеряться достижениями, а может измеряться только великодушием человека и безграничной милостью Божией. Нет больших и малых святых, есть только люди, которые сумели себя без остатка отдать в руку Божию. Одним было дано совершить много, другим как будто меньше. Имена одних известны везде, имена некоторых почитаются поместно. Одни сияют на весь мир, а другие, как теплящиеся лампады, как скромная свеча, горят перед лицом Божиим и освещают немногих. Святость одних понятна всем, святость других таинственна, порой непонятна, порой непостижима. И все эти люди выросли в полную меру того, что задумал о них Господь. Все они были людьми такими же, как мы, хрупкими, порой колеблющимися, часто грешными. И единственная разница, по слову Серафима Саровского, между святым и грешником – в решимости стоять за все самое высокое и прекрасное всей своей жизнью. Откроем летопись Серафима Дивеевского монастыря и, листая страницы, попытаемся попристальней вглядеться в образ блаженной Пелагеи Ивановны Серебренниковой. Прошла она нелегкий жизненный путь и упокоилась в Дивеевском монастыре. О ней и будет наш рассказ.
«Дети, скорее все сюда! Маменька ваша приехала!»
«Ой, Пелагеюшка, да что ж ты не видишь меня? Ой, да что ж ты прячешься-то от меня? Пелагеюшка, ну куда ты? Ой, ну ты что же маменьке-то не радуешься?»
«Маменька, я одна тут, братья с няней в саду гуляют».
«Ну иди, иди ко мне. Ну что это такое с тобой?»
«Зря ты замуж вышла, жила бы с нами вместе. Нам плохо, плохо без тебя».
«Но ведь я буду жить совсем близко. Вы ведь часто можете бывать у меня. И потом, вы остаетесь с прислугой, нянькой. Ну нет, ты не должна плакать».
«Мы были у тебя во вторник. Нам дверь никто не открыл. Мы в забор хотели посмотреть, а нас прогнали».
«Ну, я не знаю. Ну, не переживай. Я сама часто буду приходить к вам. Ну, понимаешь, так надо. Пелагеюшка, так надо. Пойдем в столовую. Я сладости вам принесла».
«И леденцы малиновые».
«Ну, конечно, и леденцы».
Маленькая Пелагея тяжело переживала разлуку с матерью. Отец ее рано умер, и мать вторично вышла замуж за богатого купца. Отчим был нрава тяжелого и хотел, чтобы дети жили отдельно. Пелагея с двумя старшими братьями осталась под присмотром прислуги и очень страдала от этого. Семья их принадлежала к старинному купеческому роду и с давних времен жила в небольшом городке Арзамасе. Шли годы. Пелагея привыкла к одиночеству и тяготилась всяким обществом. Была в ней какая-то странность, словно она не от этого мира. Могла разумно рассуждать и тут же совершать нелепые, ничем не объяснимые поступки, и при этом совершенно не выносила никаких вторжений в свое одиночество. Никто не знал, чем она живет и о чем думает, почему так или иначе поступает. Близкие тревожились о ней и не могли понять, почему умная, способная в учении девочка вдруг стала проявлять странности. Отчим настаивал, чтобы ее поскорее выдали замуж, и давал хорошее приданое.
Пелагеюшка, сегодня к обеду придет твой жених. Ты посмотришь, какой красавец, какой умница, мещанин Сергей Серебренников. Мы тебя просватали, доченька. Ты уж веди себя как должно, чтоб без всяких там странностей. Покажи себя девицей образованной и благовоспитанной. Ну, что молчишь-то?
Как хотела меня мать, да за первого отдать. А он первый, красивый да неверный.
Ой, Пелагея, смотри у меня, Пелагея, не выкинь чего. Жених хороший, не век же тебе в девках сидеть. Ну, скажи что-нибудь.
Не хочу.
А что ты хочешь? Бродить по целым дням, как неприкаянная, разговаривать сама с собой?
Я не с собой, я с Богом разговариваю.
Ой, о чем это ты? А зачем давеча тряпку половую на голову надела? Да еще в церковь поперлась. Опозорить нас хочешь?
Отстали бы вы от меня. Я дура, а вы умные, чего еще? Хочешь, песню спою? Вью над водой. Ой, да бью над водой, ой, да бью над водой, завивается.
Ага, вьюн завивается. Опять дуришь? Гляди у меня. Смотри на сегодня, попробуй выкинь чего. Как бы там ни было, а замуж идти надо. Поди, оденься красиво и выходи к обеду, хватит уже.
Это не мое, ой, да это не мое, ой, да это не мое, это брата моего.
Парень молодой, ой да парень молодой. Ой, батюшки, чё Пелагея-то творит? За обедом как начала плеваться, жениху гримасничать. Не то слово гримасничать, она ему такие рожи строила. Мы думали, сбегёт он. Я когда на стол-то подавала, нагляделась. Подали чай. Невеста, и давай каждый цветок на платье своем поливать. Мать приказала служанке незаметно ее щипать, чтоб не дурила, а Пелагея-то ее и выдала. Что ж, говорит маменька, цветочков вам жалко.
А жених-то чё?
Маменька его все разговорами забавляла. Не знаю, что теперь будет. С ним-то крестная мать его была. Говорит, чтоб не брал. И богатства не надо.
Как ни старалась Пелагея замужества избежать, на 19-м году выдали ее замуж. Домашние надеялись, что она образумится, станет как все. Но другая доля была ей уготована.
«Не хочу, — говорит, — его видеть, и домой, — говорит, — не пойду. Бегает по улице, как сумасшедшая, и все тут. Ой, не могу даже видеть. Босая, растрепанная, срам-то какой! Уж и били ее, и по-хорошему уговаривали. Ой, я не знаю, что делать. Говорят, в Сарове старец святой жизни живет. Многие к нему за помощью едут. Отец Серафим, может, свести к нему нашу дурочку? Может, он чем поможет?
Собираюсь, Пелагея, в Саров поедем. Докторов ты не признаешь, мужа не боишься. Может, старца послушаешь.
Муж и мать повезли Пелагею к отцу Серафиму. Старец принял их у себя в монастырской келье, благословил мать и мужа и немедленно отпустил их. Пелагею же оставил и поучал целых 2 часа. О чем они говорили, Бог весть. Муж уже запряг лошадей, чтобы ехать обратно в Арзамас, но Пелагея все не возвращалась, и он, не вытерпев, побежал в келью отца Серафима и увидел, что преподобный, провожая Пелагею, поклонился ей до земли. Велел в Дивеевский монастырь идти и подарил четки. Родственникам строго-настрого приказал не трогать ее.
Хорош же Серафим, ничего не скажешь. И где эта прозорливость его? И в уме ли он? На что это похоже? Девка она, что ли, в Дивеево-то ее посылает? Да еще четки дал, как монашке.
Муж не хотел смириться с происходящим и не желал отпустить Пелагею на волю. У нее родился сын, потом другой. Но оба они вскоре умерли. После этого муж словно обезумел, обвиняя ее во всех бедах. Ему казалось, она радуется вновь обретенной свободе. Тогда Пелагея совсем ушла из дома. Она ходила от церкви к церкви, питалась подаянием и по целым ночам молилась. Муж ловил ее и приковывал цепью к стене, бил до полусмерти и морил голодом. Она рвала цепи и убегала. Тогда родные притащили ее в полицию и попросили городничего высечь. Пелагею высекли так, что кровью залили весь пол. В следующую же ночь городничий увидел ужасный сон и приказал никогда больше ее не трогать. Пелагея продолжала юродствовать. Ночи проводила без сна перед дверьми храма. Стояла на открытой паперти под колокольней с воздетыми к небу руками. Ее молитва прекращалась только на рассвете. Однажды она перепугала церковного сторожа, и он переполошил весь город. После этого случая Серебренников отрекся напрочь от жены и отправил к матери. Весь дом возненавидел Пелагею. Дочери отчима боялись, что из-за нее их никто не возьмет замуж. Однажды одна из них подговорила злодея убить блаженную. Несчастный согласился и действительно подкараулил ее, выстрелил и промахнулся. Тогда она предрекла ему, что пуля его обратится в него же. Через несколько месяцев он застрелился.
Намаялась я с нею, с дурою. Хоть бы монастырь какой ее взял, так ведь не идет никуда. Я, говорит, Серафимова, Дивеевская. Да кто ж ее возьмет-то туда?
Прошли годы, и вот однажды случилось то, о чем Пелагея так давно мечтала.
Стоять! Ну что, матушка, все дела в Арзамасе поделали. На Дивееву, что ли, поворачивать?
Все, все, в монастырь возвращаемся. Поворачивай на Дивеева.
Погодите! Погодите!
Ой, погоди-ка, кто это кричит-то нам? Вон как бежит-то.
Вы, монахини Дивеевские, пойдемте к нам чай пить. Отец-то хоть и не родной мне и не любит меня, да он богат, у него всего много. Пойдемте.
Так привела Пелагея в дом Дивеевских монахинь. Они по делам монастырским в Арзамас приехали. А когда за чаем сидели, одна из них матери-то и сказала:
«Отдали бы вы нам дурочку вашу, что ей здесь юродствовать?»
«Да я бы рада, радехонька, если бы взяли-то ее, и если бы пошла она. Ведь нам-то, вот видит царица небесная, как она надоела, просто беда. Возьмите, Христа ради, мы вам за нее еще денег хороших дадим».
«Ну что, Пелагея, полно тебе здесь безумствовать. Пойдем к нам, в Дивеево, так Богу угодно».
«Возьмите меня, матушка, под свое покровительство».
«А вы и поверили ей. Хе, видишь, какая умница стала. Как же, будет она у вас в Дивееве жить. Убежит и опять станет шататься».
«Прости, Христа ради меня, уж до гроба я к вам не приеду».
Так приехала Пелагея на жительство в Дивеевский монастырь. По дороге в обитель и по вступлении туда она успела наделать множество несообразных выходок, которые ополчили на нее многих сестер. По приезде она увидела послушницу Анну и упала перед ней на колени.
«Послужи мне, Христа ради, прошу тебя».
«Вишь ты, не успела еще и носа показать, сразу послушницу ей давай. Ты сама послужи сперва, а не требуй, чтоб тебе служили».
«Послужи мне, прошу тебя. Ты добрая, ты бить меня не станешь».
«Да ведь у нее вся голова разбита. Бедная, бедная».
Впоследствии Анну назначат ухаживать за Пелагеей, и они проживут в одной келье 46 лет. По-разному восприняли в монастыре появление блаженной. Пелагея словно специально вызывала неприязнь к себе и по-прежнему безумствовала.
Сидит в яме целый день, а то кирпичи с места на место таскает. Полну келью камней наносила. Ой, и убирать надоело. А то еще в лужу кидать начнет. Вся мокро приходит. Ой, ну беда с ней, да и только. А указывать ей попробуй. Ругается. Не лезь, говорит, ко мне, и все тут. А то еще нарочно делать начнет.
А ты не лезь к ней. Пускай живет, как знает. Ой, боже, человек, она ж дело маленькое.
Ну да, а дальше он ее из кабака притащили. Вот повадился она туда бегать, и все тут. Ну вот что ей там делать-то, ну? Ну каждый день там, ну хоть прибей. Вчера только не ходила.
Где тут Палаша блаженная живет?
Тебе на что?
Я пряников принес.
С чего это?
Она меня грешного от погибели спасла. Я это в кабаке служу-то.
Хороша служба.
Ну да ладно, не об этом речь. А в том, что возненавидел я жену-то свою Нюрку аж до невозможности. А она как нарочно скандал за скандалом, скандал за скандалом. Ну и задумал я это, прости, Господи, душу грешную. В общем, решил я ее того на тот свет отправить.
Господи помилуй. Шел бы ты отседа.
Погоди гнать-то. Не прибил я ее, слава тебе, Господи. Палашка ваша не дала. Я жену караулил, а она меня. Она за мной по пятам ходила, словно чуяла, что я задумал-то. И вот ведь выследила. Из-за винных бочек выскочила. Не успел я нож выхватить. Палашка... Как схватит меня за руку? Опомнись, кричит. В эту минуту я протрезвел будто. А после всю ночь слезами обливался. Спасла ведь она нас. Две души сразу спасла. Так вот, дай ей пряников еще.
С той поры Пелагею в кабаке больше не видели. В своей келье она по-прежнему бывала редко. Большую часть времени проводила на монастырском дворе или сидела в яме. Летом и зимой ходила босиком, питалась только хлебом с водой. Случалось, когда проголодается, нарочно ходила по кельям тех сестер, которые ее не любили, и просила хлеба. Но вместо этого получала пинки.
Глянь-ка, Пелагея наша куда-то камни понесла. Чё-то в окно заглядывать полезла. Там сестры отдыхать-то легли.
Вот они, языками треплют. Всем кости перемыли. Сейчас я вам устрою сплетни.
Ой, что творит? Держите ее! Вот я палку-то сейчас возьму. Я тебе покажу, как разбойничать.
Тяжело было сестрам с Пелагеей. Она часто воевала. И Пелагее было тяжело, потому что воевала она за правду. И попадала же ей от келейницы.
Вот тут сиди. И чтоб из кельи не ногой. Все тело вон ободрала. Брось ты эти палки таскать.
Я работаю. Дрова заготовила. Не приставай.
Я тебе дам, не приставай. Всю келью мусором завалила.
Не о той чистоте печетесь, маменька.
Родные Пелагеи обрадовались, что избавились от нее. И боялись даже показаться, как бы она к ним не вернулась. Лет через 7 вздумалось матери взглянуть на свою дочь. Она приехала со своей падчерицей тайно. Поселилась в доме напротив и стала за Пелагеей наблюдать. Но когда они только выехали из дома, Пелагея уже предчувствовала это.
Арзамасские приехали. Мамка от меня прячется. Боится сюда прийти, чтобы я с ними не поехала. Так вот что, когда они уезжать соберутся, пойдем с тобой туда?
Зачем?
Там увидишь.
Ну все, запрягай. Спаси вас, Господи, матушка, что за Пелагеей нашей присматриваете. Не оставляете ее. Я вам еще гостинчиков пришлю. Спаси, Господи.
А вон и Пелагея ваша бежит.
Батюшки, откуда она узнала-то?
Здрасте, маменька. Здрасте, сестрица. Как живете, поживаете?
Ты как увидал-то нас, Пелагеюшка?
А больше ничего спросить не хотите?
Ну, это как же? Ну, как же не хотим? Ну, как она тут? Ну, как жизнь-то у тебя, Пелагеюшка?
Плохо. Домой сейчас поеду. Вы со мной, али как? А ну, кучер, пошел вон. Я сама с лошадьми управлюсь.
Ну куда ты залез?
Прыгайте, маменька, коли ехать хотите. Ух, прокачу! Эге-гей!
Остановите кто-нибудь ее!
Стой! Стой, тебе говорят! Ой, сейчас все разнесет!
Ой, что будет?
Говорила я, надо было уже доехать. Стоять! Напугались, да? Нате, Бог с вами, не бойтесь. Никогда я к вам не вернусь. Ты, сестрица моя, боишься, что из-за меня женихи твои разбегутся. А ты замуж-то не спеши, потому как помрешь ты первыми родами. Ну, бывайте, родственники.
После того, как исполнилось это предсказание, родные стали Пелагею бояться, подарки посылать. Иногда даже в гости наведывались, а Пелагея, бывало, в крапиву залезет и сидит там, пока они не уедут, и ничем ее оттуда не вызовешь.
Может, месяц, может, чуть больше тому назад это было. Лежала моя Пелагея, да как вскочит, скорчилась вся, стонет и плачет. Умирает, он кричит, умирает. Ох, как тяжело умирает, без причастия. Так каталась она по полу и плакала. А после приехал к нам приказчик мужа ее, Серебренникова, да и открыл нам, что Пелагея такими своими гримасами показала нам все, что с ним было. Его действительно схватило. Он также корчился и стонал, и приговаривал: «Пелагея Ивановна, матушка, прости ты меня, Христа ради, помоги мне и помолись за меня». Да так и помер.
С годами Пелагея становилась все тише. Вместо камней и палок цветы полюбила. И столько бывало нанесет их, что вся келья в зелени, по целым дням стала в келье сидеть. Повесила у себя портрет батюшки Серафима и с ним разговаривала, да цветами украшала.
Спать она почти не спала. Разве так, сидя, подремлет? А ночью посмотришь, ее уже и нет. Стоит где-нибудь в обители, невзирая на ненастье. Полагать надо, молилась. Когда ее поносили, унижали, бронили, она только молчала. Но совсем не выносила, если кто ее святой или праведницей назовет. Никогда она никому не завидовала и ничего своего не имела. Ежели кто даст ей гостинец, так тут же нищим отнесет. Людей на друзей и врагов не делила. Все для нее равны. Ласкал ли кто ее или бронил. Обитель Пелагея Ивановна очень хранила. Всех своими дочками называла. И точно, была она для обители матерью. Ничего здесь без нее не делалось. Игуменья во всем благословение просила, и только с ней одной, Марией Ушаковой, она не юродствовала, а как обычный человек разговаривала, во всем советом помогала. С остальными по-разному себя вела, но всякому говорила, что для спасения ему нужно. Одного, бывает, ласкает, другого бронит. Кому улыбнется, от кого отвернется, кого выгонит, а с кем и весь день просидит. С раннего утра до самой ночи бывало, нет нам покоя, все идут и идут. Кто о пропаже, кто о женитьбе спрашивает, кто о болезни, кто о торговле. Всяк со своим горем и скорбями идут к ней. Сестры тоже, у кого что, сразу к ней. Среди простых и важных, начальников и неначальников, не было у нее различия. Любить особенно, Бог весть, любила ли кого. Матушку игуменью любила, меня, кажется, тоже любила. А так со всеми одинаково была.
Со временем всем стало понятно, что за видимым безумием Пелагея скрывается мудрость, и за этой мудростью стали идти нескончаемым потоком люди. Многих она на путь истины наставила, многих от беды сберегла, и потому относиться к ней стали с глубоким уважением. Однажды Пелагея пила чай, вдруг схватила чашку, выбежала с ней на улицу и плеснула чай по направлению к одной деревне. На другой день к ней пришла женщина из этой деревни. Она бросилась на шею и все благодарила блаженную.
В деревне начался страшный пожар. Уж начал загораться наш амбар с хлебом. Мамка упала на колени, да как закричит: «Матушка, Пелагея Ивановна, молись, спасай нас!» И тотчас ветер подул в другую сторону, и огонь стал потухать.
Шли годы. Подходил к концу жизненный путь Пелагеи Дивеевской. За несколько лет до ее кончины появилась в Дивеево другая блаженная, Паша Саровская. Тогда Пелагея сказала, что пришла она рано, не время еще, и та ушла. В ту пору никто ничего не понял. Теперь же Пелагея разрешила Паше остаться и все чаще стала говорить о своей смерти. Всем стало понятно, что Пелагея выбрала себе замену. последние свои дни она была со всеми особенно ласкова. У всех попросила прощения, причастилась и так была радостна, словно на праздник собралась. А потом попросила позвать священника, отходную молитву над ней прочитать.
Что это, Пелагея Ивановна? Видно, ты уж и вправду умереть хочешь.
Умру, маменька. И кто меня помнит, того и я помню. И если буду иметь дерзновение, за всех буду молиться.
12 февраля 1884 года скончалась блаженная Пелагея Ивановна Серебренникова. Ее похоронили на Дивеевском монастырском кладбище за Троицким собором. Проходят годы и десятилетия, но ее по-прежнему помнят и любят не только в Дивеево, но далеко за пределами. Значит, блаженная Пелагея тоже помнит и молится за нас. В 2004 году блаженная Пелагея причислена к лику святых.